Книга Деяний святых апостолов, 19 глава, с 1 по 7 стих. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе. Следовательно, Аполлос в Эфесе не дождался апостола Павла по какой-то причине. Может быть, потому, что не было сведений о времени его прибытия в Эфес. Павел, пройдя верхние страны, то есть провинции Малой Азии, между которыми были Фригия и Галатия, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников Иоанновых, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Эти люди, с одной стороны, как ученики Иоанна Крестителя, с другой, как иудеи, знакомые с ветхозаветными книгами, читаемыми каждую субботу по всем городам в синагогах, не могли не знать о существовании Духа Святого, ибо Иоанн Крестя проповедовал, что грядущий по нем Мессия будет крестить Духом Святым и огнем. Евангелие от Матфея, 3 глава, 11 стих. Из ветхозаветных писаний они должны были знать библейские повествования о Духе Святом. Следовательно, в ответе этих учеников речь идет не о том, будто они не знают о самом существовании Святого Духа, что Он есть как Дух Божий. Они говорят о Духе Святом в том смысле, как сказано в Евангелии от Иоанна: «Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Евангелие от Иоанна, 7 глава, 39 стих. Эти люди не знали, крестил ли Мессия Духом Святым, как предрекал их учитель Иоанн Креститель, или еще нет. То есть они не имели сведения обо всем, что произошло в Иерусалиме со времени проповеди и смерти их учителя. Эти люди не знали о жизни, смерти, воскресении и вознесении на небо Иисуса Христа и о сошествии в Иерусалиме Духа Святого в день Пятидесятницы. Как это могло случиться, представить трудно. Может быть, став учениками Иоанна Крестителя, они жили в таком уголке мира, куда проповедь и даже слухи об Иисусе Христе еще не проникли. И только теперь, переселившись в Эфес, они услышали об этом. Но до встречи с апостолом Павлом им, вследствие непродолжительности их пребывания в Эфесе, никто точно не объяснил эти важные истины. Такой ответ этих учеников не мог не удивить апостола, и он задал им вопрос: «Во что же вы крестились?» Или «Что было предметом вашей веры и исповедания при крещении, если вы о Духе Святом даже и не слыхали?» И они ответили: «В Иоанново крещение, в то, что составляло предмет крещения Иоанна и исповедания, которое требовалось при этом крещении». Апостол Павел кратко, но очень доходчиво объяснил суть и значение крещения Иоанна и его отношение к Иисусу Христу, сказав: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Следовательно, это было приготовление к крещению христианскому, а не само это крещение. Услышав это, то есть то, что проповеданный их учителем Иоанном Мессия действительно пришел и есть Иисус из Назарета, и что недостаточно одного Иоаннова крещения для вступления в церковь Иисуса Христа, эти люди крестились во имя Господа Иисуса, то есть крещением христианским. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Апостол Павел хорошо знал, что без Духа Святого не может быть истинного христианства. Поэтому он задал ученикам Иоанна вопрос: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Вопрос о Духе Святом – не незначительное дело, не второстепенный вопрос, но самое великое, самое главное, от чего зависит вечное счастье или вечное горе каждого. Обетование о Духе Святом относится и к нашему времени. «И будет в последние дни, – говорит Бог, – излию от Духа Моего на всякую плоть». Книга Деяний, 2 глава, 17 стих. Разве существует у кого из христиан сомнение в том, что мы живем в последние дни? Но даже знать о Духе Святом – это одно, а отдаться Ему, дать Ему овладеть собой, посвятить себя Ему и быть послушным Ему – это другое. Как сад растет и цветет только тогда, когда освежается влагой, так и душа каждого из нас зреет для жизни вечной только тогда, когда ее орошает благодатный дождь Святого Духа. Как дыхание необходимо для тела, и без дыхания человек не может жить, так без дыхания Духа Святого душа не может жить истинной жизнью. Что воздух для тела, то Дух Божий для души. Что кровообращение для человеческого тела, тоже и Дух Святой для тела Христова, Церкви. Всем, кто хочет получить Духа Святого, Иисус Христос говорит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37-38 стихи. «Прийти и веровать – вот путь к рекам воды живой». Апостол Павел в послании к Ефесянам, 5 глава, 18 стих, пишет: «Исполняйтесь Духом». Но исполнение Духом Святым, пишет доктор Торрей в книге «Дух Святой», требует предварительного очищения. Эта истина выражена двумя повелениями Слова Божия. Первое. «И не оскорбляйте, точнее, не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Послание Ефесянам, 4 глава, 30 стих. Оскорблять, греческий глагол «липфо», означает сокрушать, огорчать, причинять страдания, причинять печаль или горе. Это одно из тех слов, которые прямо или косвенно имеют отношение к любви. Нельзя огорчить того, кто нас не любит. Его можно рассердить, но не огорчить или опечалить. Дух Святой есть дух любви, мягкосердия, сострадательности, чистоты и чуткости. Огорчать его – это значит причинять ему скорбь или боль. Но как нам узнать, что его огорчает? Это мы можем узнать из смысла тех имен, которыми его называет Слово Божие и которые определяют его природу. Он – Дух истины. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 17 стих. Все, что ложно, фальшиво и лицемерно, огорчает его. Он есть Дух веры. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 13 стих. Поэтому все то, что относится к сомнению, неверию, недоверию, заботе, страхам, огорчает Духа Святого. Не сомневаетесь ли вы в Его святом откровении, в святом Слове Божием? Всецело ли вы доверяетесь основным истинам Писания о спасении? не тревожитесь ли вы постоянной нездоровой заботой о вашей службе, детях и здоровье? Если да, то вы огорчаете духа веры, и он не может наполнить вас собой. Он есть дух благодати. Послание Евреям, 10 глава, 29 стих. Все жестокое, грубое, немилосердное, неблагодарное, злобное, непрощающее и непримирительное огорчает его. Нет ли у вас кого-нибудь, кому вы не готовы простить? Нет ли кого-нибудь, с кем вы в ссоре? Нет ли в вашем сердце горечи или ропота против Бога? Не ропщите ли вы на обстоятельства вашей собственной жизни? В таком случае не просите об исполнении Духом Святым, а прежде очистите себя. Он есть Дух святости. Послание Римлянам, 1 глава, 4 стих. Поэтому все нечистое, оскверняющее и низкое огорчает его. Не предаетесь ли вы нечистым помыслам? Не читаете ли вы книги грязного содержания? Не слушаете ли вы нечистых разговоров и анекдотов? Если да, то вы огорчаете Духа Святого. Он есть Дух силы, любви и целомудрия. Второе послание Тимофею, 1 глава, 7 стих. Его огорчает наше духовное бессилие, наше бесплодие и бесчинство, необузданность, беспорядочность и невоздержанность. Не озлоблены ли вы чем-либо несправедливым и не отравлена ли ваша жизнь ненавистью к кому-нибудь? Не уступаете ли вы постоянно своим вожделениям, плотским похотям и слабостям характера или темперамента? Все это огорчает Духа Святого. Он есть Дух жизни. Послание Римлянам, 8 глава, 2 стих. Все, имеющее характер равнодушия, безразличия, холодности, духовного бесчувствия, огорчает Духа Святого. Не живете ли вы целыми днями без Слова Божия? Не предпочитаете ли вы непристойных развлечений и увеселений дому молитвы? Все это огорчает Духа жизни. Он есть Дух славы. Первое послание Петра, 4 глава, 14 стих. Все мирское, земное, плотское огорчает его. Не плотской ли вы верующий, и не по плоти ли вы поступаете? Послание Галатам, 5 глава, 16 стих. Не любите ли вы мира сего? Не принадлежит ли ваше сердце земному? Это тоже огорчает Духа Святого. Второе. Духа не угашайте. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих. Угашаем же мы Духа Святого тогда, когда не соглашаемся с Богом и не принимаем Его увещеваний, направленных к освящению жизни и к служению Богу. Приведение верующего к совершенству созвучно с волей Божией. Своеволие живет в каждом из нас, и оно везде готово проявить себя в явной непокорности Богу. Подобное поведение в жизни угашает Духа. Как огорчение, так и угашение Духа Святого есть грех. Готовы ли мы к принятию Духа Святого и исполнению им? Очищаем ли мы себя для небесного голубя, чтобы он нашел место покоя для своих ног? Дух Святой не только желает войти в сердца людей, но и исходить из них, излучаясь любовью и милосердием во благо всем людям. Любовь, изливающаяся в сердца Духом Святым, делает людей способными любить Господа, друг друга и своих недругов. Будем же исполняться Духом Святым. Книга Деяний святых апостолов, 19 глава, с 8 по 10 стих. Во время своего третьего миссионерского путешествия апостол Павел 3 месяца проповедовал в синагоге города Эфеса небоязненно, беседуя и удостоверяя о Царствии Божием. Царство Божие есть некая таинственная реальность, сущность которой мог открыть только Иисус Христос. Он дал откровение о Царствии Божием лишь смиренным своим ученикам, а не мудрым и разумным мира сего. Евангелие от Матфея, 11 глава, 25 стих. Не тем внешним, для которых все было загадочным. Евангелие от Марка, 4 глава, 11 стих. В иудаизме эсхатологические пророчества Ветхого Завета понимались буквально, и пришествие царства представлялось в торжестве славы и немедленно. Иисус Христос видел все это совершенно по-другому. Царство приходит, когда Слово Божие обращается к людям. Оно возрастает, подобно семени, брошенному в землю, своей собственной силой, подобно зерну. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 3 по 9 стих, с 18 по 23 стих. Евангелие от Марка, 4 глава, с 26 по 29 стих. Это царство должно стать большим деревом, где укрываются птицы небесные. Евангелие от Матфея, 13 глава, 31-32 стихи. Царство примет в свое лоно все народы, ибо оно не связано ни с одним из них, даже и с народом иудейским. Оно существует в мире сём в той мере, в какой Слово Божие принимается людьми. Евангелие от Матфея, 13 глава, 23 стих, и может считаться некой невидимой реальностью. Во время своей земной жизни Иисус Христос очень сдержанно реагировал, когда его называли царем. Он принимал это как мессианское звание, соответствующее обетованиям пророков. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 1 по 11 стих. Но освобождая его от всякого политического оттенка. Евангелие от Луки, 23 глава, 2 стих. Открывая Царство Божие не от мира сего, которое исповедуется свидетельством об истине. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 36 стих. С другой стороны, он отождествлял Царство Божие со своим делом. Оставить все для Царства Божия – Евангелие от Луки, 18 глава, 29 стих. «Значит, все оставить ради имени Его». Евангелие от Матфея, 19 глава, 29 стих. Описывая эсхатологическую награду, которая ожидает людей, он отождествлял царство Сына Человеческого с царством Отца. Евангелие от Матфея, 13 глава, 41 стих. «И заверял своих апостолов, что завещает им царство как завещал ему отец его. Евангелие от Луки, 22 глава, 29 стих. Его воцарение произошло в час его воскресения, когда он сел на престол Отца. Книга Откровения, 3 глава, 21 стих. «Будучи вознесен одесную Бога». Книга Деяний, 2 глава, с 33 по 35 стих. Таким образом, в продолжение времени Церкви Царство Божие осуществляется среди людей посредством Царства Христова. Иисус Христос – Господь над всеми. Послание Филиппийцам, 2 глава, 11 стих. «Он есть Царь царей и Господь господствующих». Книга Откровений, 19 глава, 16 стих. Евангелие говорит, что Царство Божие, с одной стороны, есть рай, где вечно пребывает Господь. «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». И сказал ему, разбойнику Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, 23 глава, 42-43 стихи. С другой стороны, Царство Божие есть нечто такое, что может быть внутри нас. Царствие Божие внутрь вас есть. Евангелие от Луки, 17 глава, 21 стих. Оно не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе». Послание Римлянам, 14 глава, 17 стих. Царство Божие, которое вселяется в сердце истинного христианина, это праведная жизнь согласно Слову Божьему. Это мир, покой совести, какой может дать человеку только Господь и какого никто из нас не может дать друг другу. Это тихая радость в том, что мы знаем своего Господа, веруем в Него, идем за Ним, имеем Его в себе, что мы – чада Божие, наследники вечного небесного царства. Это плод спокойной совести, спутник того, что мы живем со Христом и во Христе. Когда апостол Павел проповедовал Царство Божие в синагоге, некоторые из иудеев ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом. Это побудило апостола к решительному действию. Он, оставив их, иудеев, отделил учеников, то есть всех христиан, и перешел в училище некоего Тиранна, где и проповедовал ежедневно. Тиран, житель Эфеса, вероятно, был иудейским учителем, имел в своем доме частную синагогу, так называемую Бет-Мидраш, которая названа здесь евангелистом Лукой училищем. В Бет-Мидраш учили преданиям и их толкованию. Отделившись от общественной иудейской синагоги, Павел перешел в частную синагогу иудейского раввина Тирана. Можно полагать, что Тиран сам был расположен к христианству и поэтому предложил апостолу Павлу и христианам свое училище для проповеди Слова Божия. В этом училище апостол проповедовал о Господе Иисусе 2 года. В цветущий торговый Эфес из всех провинций Малой Азии постоянно стекалось много иудеев, эллинов, прозелитов и язычников. Одни приезжали по делам торговли, другие – как поклонники в храм Артемиды Дианы Эфесской, который в то время считался одним из 7 чудес света. Известность, которой пользовался апостол Павел, побуждала многих приходить и слушать его проповеди, и ему здесь, как и сам он говорит, открыта была великая и широкая дверь, но и противников было много. Первое послание к Коринфянам, 16 глава, 9 стих. В течение этих 2 лет все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. А Он, Господь Иисус Христос, есть скала спасения, источник вечной жизни, надежда и путь, ведущий человека к радостному общению с Богом. В Иисусе мы находим Божию любовь, сострадание, милосердие, ищущее сердце и чистоту Бога. С приходом Иисуса кончилось время догадок, и пришло время уверенности. До прихода Иисуса люди не знали, что такое добродетель. Лишь в Иисусе мы видим, что такое подлинная добродетель, подлинная зрелость, подлинное послушание воле Божией. Иисус пришел, чтобы поведать нам истину о Боге и истину о нас самих. В Иисусе Христе в этот мир пришла сила, способная воссоздать жизнь. Иисус может вновь оживить погибшую во грехе душу. Он может возродить умершие идеалы. Он может дать падшему силу стремиться к добродетели. Он может обновить жизнь, когда люди утеряли все, дающее смысл жизни. Иисус Христос изменяет весь уклад нашей жизни. Он приносит и создает порядок в нашей семье. Он учит жен повиноваться своим мужьям, как Господу, Послание Ефесянам, 5 глава, 22 стих. «И мужей любить своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни». Послание Ефесянам, 5 глава, 25 стих, 1 послание Петра, 3 глава, 7 стих. «Он учит детей повиноваться своим родителям и почитать их». Послание Ефесянам, 6 глава, с 1 по 3 стих. «Он говорит и родителям, чтобы они не раздражали своих детей». Послание Ефесянам, 6 глава, 4 стих. «Что для тела пища и питье, то для души Господь Иисус Христос. Находя Иисуса Христа, мы находим самих себя», – говорил Федор Михайлович Достоевский. «Отдадим же себя и свою жизнь Иисусу Христу, и в Нем, в наши сердца, придет истинное Царство Божие». Книга «Деяний святых апостолов», глава 19, с 11 по 20 стих. В подтверждение проповеди Бог творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Так чудотворно действовала сила Божия даже от самих вещей, употребляемых святыми мужами. Действует, разумеется, на тех, которые с верой пользуются ими. Вера есть великий принцип божественной жизни, сначала и до конца. Мы верой оправданы и верой живем, верой мы стоим и ходим. Все течение христианской жизни, начало и конец ее, все совершается верой. Она является могущественной и живой связью души с Богом. Вера – это не физическое чувство и не умственное мышление, а внутренняя уверенность, внутреннее сознание – это свойство человеческого духа, способность проникновения в сферу сверхъестественного, способность к ощущению того, что недоступно нашим естественным чувствам. Библия говорит, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание Евреям, 11 глава, 1 стих. Некоторые из скитающихся иудейских заклинателей, колдунов, заговорщиков, стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, видя необыкновенные, сверхъестественные деяния имени Господа Иисуса Христа в устах Павла, который именем Иисуса Христа изгонял бесов по обетованию Господа. Евангелие от Марка, 16 глава, 17 стих. Некоторые из этих заклинателей стали употреблять имя Иисуса Христа как формулу заклинания, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Эти люди веровать в Господа Иисуса не хотели, а изгонять бесов Его именем захотели. В качестве примера подобных людей, злоупотреблявших именем Господа Иисуса при неверии в Него, евангелист Лука указывает на сынов Скевы. Кто был Скева и в каком смысле евангелист Лука называет его иудейским первосвященником, неизвестно. В списке иерусалимских первосвященников, известном достоверно, такого имени нет. Может быть, он был одним из начальников священнических черед? Его сыновья, а их у него было 7, в Эфесе занимались заклинательством и при заклинаниях употребляли имя Иисуса, которого проповедовал Павел. Но злой дух, бывший в бесноватом человеке, в одном из таких случаев заклинания сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. этом стало известно всем живущим в Эфесе иудеям и эллинам. И как следствие этого события произошло следующее. Во-первых, напал страх Господень на всех людей. А страх перед Богом есть начало и корень благочестия человеческого. Не тот страх, который гонит из сердца любовь к предмету страха, но страх, как опасение оскорбить любвеобильного Бога преступлением Его заповедей. Окружаемая и хранимая страхом Божьим душа бывает неподатлива ни на какое зло. И если какое искушение или злая мысль приходит к ней, сразу ужасается и взывает к Богу: «Господи, помоги мне!» И так против зла стоит и борется. Страх Божий есть корень всех благ, начало мудрости – страх Господень. Псалом 110, стих 10. «Ибо кто премудр? Тот, кто везде и всегда осторожно поступает и невидимого Бога видит перед собой». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Послание Ефесянам, 5 глава, 15 стих. Начало этой премудрости есть страх Господень. Страху же Господню человека научает Божия благодать. Псалом 33, стих 12. А мудрейший из людей Соломон говорит в книге Притчи, 14 глава, 27 стих, «Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Будем же всегда ходить в страхе перед Господом». Во-вторых, величаемо было имя Господа Иисуса. Люди превозносили, прославляли и восхваляли имя Господа Иисуса Христа, которым совершались такие большие чудеса. И нам надо быть христианами, прославляющими Иисуса Христа за совершенное им дело нашего спасения на Голгофском кресте, за прощение грехов, усыновление и постоянную заботу о нас. Псалмопевец говорит: «Семикратно в день прославлю Тебя за суды правды Твоей». Псалом 118, стих 164. А апостол Павел пишет: «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии». Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 20 стих. «Будем же христианами, прославляющими Иисуса Христа». В-третьих, многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Под уверовавшими разумеются уверовавшие в Иисуса Христа в это время, в связи со случившимся с сыновьями Скевы. В числе многих уверовавших были и заклинатели. Они бросили свое ремесло заклинания и обратились к Господу Иисусу. Приходили к апостолу Павлу, исповедуя и открывая худые дела свои и грехи. Это покаяние было следствием их веры в Иисуса Христа и желания примириться с Господом и присоединиться к христианству. Из числа уверовавших нельзя исключить и прежде уверовавших, которые под влиянием чувства страха перед величием имени Господа почувствовали потребность обновить свои взаимоотношения с Господом покаянием, и с этой нуждой также приходили к апостолу. И нам, христианам, надо чаще обновлять свои взаимоотношения с Господом Иисусом все новым и новым покаянием. В-четвертых, из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми. Такие истребления чародейских книг совершались иногда по распоряжению высших властей. Так сожжено было сочинение Протагора о богах. Император Август велел собрать и сжечь книги прорицателей. Но в Эфесе сами обладатели этих книг добровольно сожгли их, что гораздо важнее, чем официальное сожжение. Они сожгли свои книги и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. Одна драхма была паденной платой рабочего, следовательно, стоимость книг была равна почти 137-летней зарплате рабочего. Книги, читаемые нами, наши товарищи. Они имеют огромное влияние на читающего, склоняя его к добру или злу. Нет ничего, помогающего нам больше, чем хорошая книга, и нет ничего, приносящего нам вреда больше, чем плохая книга. Дурные книги – суть факелы, ведущие в ад, а хорошие – путеводные звезды к небу. Некогда один из царей египетских велел написать над входом основанной им библиотеки «Лекарство для души». В наше время, напротив, есть книги, которые смело можно назвать «яд для души», и которые должно удалять от нее точно так же, как мы удаляем со своего стола вредные или отвратительные продукты, потому что для души чтение – то же, что пища для тела. Как последняя, принимая пищу, обращает ее в соки и кровь, так душа, питаемая чтением, проникается впечатлениями и мнениями, почерпнутыми в книгах. Вот почему вождь ветхозаветного народа Божия Моисей сказал Иисусу Навину, своему преемнику: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. «Да будет и для нас Библия самой дорогой и ценной книгой». В-пятых, с большой силой возрастало и возмогало Слово Господне. В Слове Божьем содержатся драгоценные сокровища света, жизни и мудрости. Оно должно быть для нас тем, чем является для голодного хлеб или для мореплавателя компас. Им следует нам питаться, с ним должно согласовывать наши действия, наши мысли и наши слова. Слово Божие есть наша несокрушимая сила, наше ничем не превзойденное оружие. Оно сильное Богом на разрушение твердынь греха, неверия, суеверия, беззакония и всякого нечестия. Им ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Второе послание Коринфянам, 10 глава, 4-5 стихи. Держаться Слова Божия во всякое время и во всех обстоятельствах – вот долг и преимущество всякой любящей Бога души. Пусть же и в наших сердцах, как в дни апостольские, возрастает и возмогает Слово Господне. Книга Деяний святых апостолов, глава 19, стихи с 21 по 34. Апостол Павел в течение 2 лет проповедовал благую весть об Иисусе Христе в Эфесе. За это время многие люди обратились к Господу, как иудеи, так и эллины. По прошествии 2 лет он положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав: «Побывав там, я должен видеть и Рим». Здесь апостол впервые говорит о своем желании посетить Рим. Позже Господь, явившись ему, сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Книга Деяний, 23 глава, 11 стих. И он действительно прибыл в Рим как проповедник вечного Евангелия, но вместе с тем и как узник. Апостол Павел послал в Македонию 2 из служивших ему, Тимофея и Эраста. Сам остался на время в Асии по неизвестной нам причине. В это время произошел немалый мятеж против пути Господня. Виновником мятежа был Димитрий, который делал серебряные сувениры храма Артемиды Дианы Эфесской. Культ Артемиды был весьма распространен в Малой Азии, и храм ее в Эфесе, сожженный Геростратом в день рождения Александра Македонского, был восстановлен и считался одним из красивейших храмов в мире. Маленькие макеты, серебряные сувениры этого храма и статуэтки Дианы пользовались большим спросом у почитателей этой богини. Их ставили в комнатах и брали с собой в путешествия как амулеты. Дмитрий имел свое предприятие по изготовлению этих вещей, где работали художники и ремесленники. Собрав их и других подобных ремесленников, он произнес возбуждающую речь. В ней он сказал следующее. Во-первых, от этого ремесла зависит благосостояние наше. Во-вторых, вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги, а это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная. Какая корысть, прикрытая религиозным языческим благочестием! Эти люди восстали не потому, что их божеству угрожала какая-то опасность, а потому, что они могли лишиться материальных благ. Корыстолюбие – это стремление к личной выгоде и наживе. Корысть – одно из самых великих зол в мире. Такой она была всегда. Такой останется до конца. Да сохранит нас Господь от всякой корысти. Люди, выслушав клеветническую речь Димитрия, исполнились ярости на апостола Павла и христиан, видя опасность для почитаемой ими Артемиды и ее храма. Вместе с яростью христианам речь Димитрия возбудила фанатизм в защиту богини, что выражалось восклицанием «Велика Артемида Эфесская!». Эти люди своим криком хотели восстановить почитание Артемиды и уничтожить все семена спасения, посеянные апостолом Павлом и его спутниками в людских сердцах. С этими восклицаниями собранные Димитрием люди пошли по городу, и весь город наполнился смятением. Возмутившаяся толпа ремесленников взволновала всех жителей Эфеса. Это возмущение направлено было главным образом против проповедников Христовых, апостола Павла и его спутников. Схватив македонян Гая, которого нужно отличать от Гая Дервянина, книга Деяний, 20 глава, 4 стих, и Аристарха из Фессалоники, книга Деяний, 20 глава, 4 стих, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище, в театр. Городские театры в греческих городах были местом больших народных собраний, на которых решались разные городские дела. Этими местами пользовались даже мятежнические собрания. Мятежники повлекли спутников Павла в городской театр, вероятно, для того, чтобы там потребовать над ними суда и осуждения или подвергнуть их мятежническому самосуду. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики, христиане, не допустили его, конечно, опасаясь за его жизнь. И не только христиане опасались за его жизнь в случае его появления в народе, но и некоторые из ассийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище, предостерегая от опасности. Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. Это наглядное изображение мятежнического собрания толпы. И вот по предложению иудеев из народа вызван был Александр. Кем он был вызван, неизвестно. Почему иудеи предложили вызвать его, с какой целью, что он хотел говорить, кто такой Александр? Можно предполагать, что этот Александр был иудеем по происхождению и вероисповеданию. Иудеи, скорее всего, опасались, как бы при этом народном возмущении против христиан народ не смешал с христианами и иудеев, тем более что иудеи были известны как враги идолов. В чем теперь обвиняли христиан? И потому, по их предложению, вызван был Александр, вероятно, более других, отличавшийся ораторским талантом, чтобы объяснить собравшемуся народу различия между иудеями и христианами. Можно предположить и то, что Александр был христианином из иудеев, который хотел говорить в защиту Павла и христиан. Вызван же был он из народа по предложению коварных и злорадных его соплеменников, чтобы он стал жертвой народной ярости и злобы, защищая Павла и христиан. Первое предположение кажется вероятнее, последнее также могло быть возможным. Когда же собравшаяся толпа узнала, что он иудей, то закричали все в один голос и около 2 часов кричали: «Велика Артемида Эфесская!» Клевета одного человека, серебряника Дмитрия, на христиан озлобила и привела в ярость почти всех жителей Эфеса. Клевета – ложное обвинение, заведомо ложный слух, позорящий кого-либо, а также и распространение таких слухов. Клевета быстро множится и распространяется. Слова клеветника имеют страшную силу. Действие клеветы нередко хуже смерти. Клевета способна уничтожить доброе имя человека и навсегда его опорочить. Многие не убивают руками человека и не уязвляют, но уязвляют и убивают языком, как орудием, по написанному о сынах человеческих, у которых зубы – копья и стрелы, и у которых язык – острый меч. Псалом 56, стих 5. Многие не едят рыбы, мяса, молока, чего Бог не запретил, и даже благословил верным и познавшим истину принимать с благодарением. Первое послание Тимофею, 4 глава, 4-5 стихи. Но пожирают живых людей. Многие не подают делами своими соблазна. Это хорошо и похвально. Но языком разносят соблазны и с места на место переносят зло, как больной заразу и как ветер пожар, отчего бывает много бед и напастей. Библия говорит: любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Послание Римлянам, 8 глава, 28 стих. Им клевета и поношения обращаются в пользу милостью Божией. Целомудренного Иосифа ввергла в темницу женская клевета. Но оттуда он был вознесен к высокой чести и спас всю страну от голода. Книга Бытие, главы 39 и 41. Моисей от злоречивых уст бежал из Египта и был пришельцем в земле Мадиамской. Книга Исход, 2 глава, с 15 по 20 стих. Давиду много наветов делал злоречивый язык, но этим он побуждался к молитве и сочинил много богодухновенных псалмов на пользу Святой Церкви. Даниила клевета ввергла в ров на съедение львам, но неповинность заградила уста зверей и прославила его больше прежнего. Книга пророка Даниила, 6 глава, с 16 по 28 стих. израильтянина Мардохея Аман умыслил убить при помощи клеветы, но Божиим промыслом совершилось противоположное. Мардохей прославился, Аман повешен на дереве, которое уготовил для погибели Мардохея, и так сам упал в яму, которую вырыл для неповинного. Книга Эсфирь, глава 7. Те же суды Божии и ныне совершаются над всеми клеветниками. Да сохранит нас Господь от всякой клеветы. Книга Деяний святых апостолов, 19 глава, с 35 по 40 стих. Мятеж, поднятый серебряником Димитрием, был утихомирен, наконец, блюстителем порядка. Это был чиновник вроде городского секретаря, обязанностью которого было составление официальных бумаг, обнародование известного рода дел, иногда чтение их в народных собраниях и хранение всякого рода письменных документов. Это была довольно важная должность, и чиновник, исполняющий ее, был, как видно, лицом влиятельным. Может быть, он пользовался особым уважением среди жителей города, в силу этого смог успокоить народное смятение и распустить незаконное собрание. В своей речи к народу блюститель порядка сказал прежде всего о том, что культ Артемиды крепко стоит в Эфесе, и взятые народом спутники Павла не повинны в оскорблении богини. Если кто имеет жалобу на взятых людей, то для разбора жалоб есть законные власти. И, наконец, выразил опасение за незаконность происшедшего собрания народа и этими доводами убедил народ разойтись. Какой человек не знает выражение общепризнанности и, следовательно, непреложности факта, что город Эфес есть служитель великой богини Артемиды, и почитание ее стоит в городе так крепко, что нечего опасаться с этой стороны какой-либо беды. Служитель – греческое слово, означающее прислужника и стража в храме. Оно также прилагалось как особенно почетное имя к тем городам, особенно малазийским, где культ того или другого бога или богини был особенно развит. Диапета, упавшего от Зевса. Этим именем блюститель порядка называет статую Артемиды в Эфесском храме, так как она, согласно народной легенде, упала с неба от Юпитера, Зевса. Если же Эфес, продолжал блюститель порядка, есть служитель великой Артемиды, то не из-за чего производить возмущение и поступать опрометчиво. А народ, по мнению его, поступил именно опрометчиво, схватив невинных спутников Павла. Вот если бы они, например, обокрали храм или прямо и открыто хулили Артемиду, то были бы виновны, но они этого не делали. Блюститель порядка, как видно, был на стороне Павла и его спутников. Как и ассийские начальники, он, вероятно, был расположен к апостолу. Далее блюститель порядка сказал: «Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания и есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга законным властям и законным образом, а не мятежнически. Если же вы ищете чего-нибудь другого, очевидно, намек на речь Димитрия о грозящем упадке его ремесла, то это будет решено в законном собрании». Этими словами блюститель порядка дает понять, что теперешнее народное собрание, как незаконное, некомпетентно для решения этого дела, и поэтому поднимать этот вопрос на теперешнем собрании совершенно бесполезно. И в заключение блюститель порядка сказал: «Ибо мы находимся в опасности, за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище». Сказав это, он распустил собрание. Эти разумные и продуманные слова произвели свое действие. Мятеж окончился. Какой контраст в словах! Серебряник Димитрий своими клеветническими словами произвел мятеж в Эфесе, а блюститель порядка своими разумными и правдивыми словами успокоил жителей города и прекратил мятеж. Библия не почитает человеческое слово пустым звуком или простым средством общения между людьми. Слово выявляет личность, показывает ее устремление. Оно в некотором смысле обладает действенной силой. Отсюда его важность в поведении. Соответственно своему качеству, слово, произносящему его, приносит честь или бесчестие. Смерть и жизнь во власти языка. Книга Притчи, 18 глава, 21 стих. Следовательно, для суждения о ценности человека слово является пробным камнем, позволяющим испытать его. Если желаете узнать, каков человек в сердце своем, вникните в его слова, ибо от избытка сердца говорят уста. Евангелие от Матфея, 12 глава, 34 стих. Слова – экран души и сердца человека. По звону слышно, каков колокол, а по речи можно узнать, каков человек. Слово подобно пчеле, оно имеет жало и мед. Слово, говорил Лев Николаевич Толстой, дело великое. Великое потому, что словом можно соединить людей. Словом можно и разъединить их. Словом служат любви, словом же можно служить вражде и ненависти. Берегись такого слова, которое разъединяет людей. Мы возмущаемся телесными преступлениями. Подрался, прелюбодействовал, убил, а на преступление слова смотрим легче. Осудил, оскорбил, предал, напечатал, написал вредные, развращающие слова – а между тем последствия преступлений слова гораздо более значительны и тяжелы, чем последствия преступлений телесных. Время проходит, но сказанное остается. Сказанное слово никогда нельзя вернуть обратно. Худое слово и добрых делает худыми, а слово доброе и худых делает добрыми. «Доброе, ласковое слово и буйную голову смирит», – говорит русская народная мудрость. «Дурно говорить о людях вредно сразу троим. Тому, о ком говорят, тому, кому говорят, но более всего тому, кто дурно говорит, так как будущность человека зависит не только от его дел, но и от слов». Иисус Христос говорит: «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Евангелие от Матфея, 12 глава, с 35 по 37 стих. «Да будут все наши слова угодны Господу».